Глава вторая. О чем рассказала бабушка? Нужно сказать, что некоторые черты в характере моей бабушки стали казаться мне загадочными в последнее время. Всегда она с иронией относилась к картам. А тут вдруг увлеклась гаданием, да так, что носила с собой колоду. Гадала она на червонного короля, с которым, очевидно, у нее были сложные отношения. «Так ты вот что задумал, голубчик!» — говорила она сердито. «Хорошо. А казенный дом тебе не по вкусу?» Вдруг она вскакивала среди разговора и спешила домой, по хозяйству, хотя только что жаловалась, что дома скучно и нечего делать. «Нет, нужно идти!» — испуганно говорила она. «Как же? Обязательно нужно!» Всегда она очень любила ходить в кино, а теперь даже испугалась, когда я ее пригласила. «Ходить в кинотеатр, — сказала она степенно, — следует исключительно в зависимости от качества фильма». «Исключительно в зависимости от качества?» Так обстоятельно моя бабушка прежде не говорила. Разумеется, я догадалась, кто этот червонный король, которому в глубине души бабушка сулила казенный дом, и почему она вдруг начинала спешить домой, и откуда эти длинные круглые фразы? «Николай Антонович, вот кто занимал все мысли моей бедной бабки!» Это была его власть, его удивительное влияние. Не раз я принималась уговаривать ее пожить со мной хотя бы те немногие дни, которые мы с Саней проводили в Москве. «Какое там? Не хотела и слышать. Уйду, а он найдет», — сказала она загадочно. «Нет уж, видно, судьба такая». «Как это найдет? Очень ты ему нужна, да он тебя и искать не станет». Бабушка помолчала. «Нет, станет. Для него это важно». «Почему?» «Потому что тогда выходит все по его. Если я в его доме живу, не по-вашему, небось он мне каждый вечер читает». Каждый вечер Николай Антонович читал бабушке свою книгу. Мне очень хотелось, чтобы она переехала к нам, когда мы решили устроить свой дом в Ленинграде. Но с каждой новой встречей я убеждалась в том, что это невозможно. Все меньше бабушка ругала Николая Антоновича и все больше говорила о нем с каким-то суеверным страхом. Очевидно, в глубине души она была убеждена в его сверхъестественной силе. «Я только подумаю, а он уже знает», — однажды сказала она. «На днях задумала пироги печь, а он говорит, только не сага, это тяжело для желудка». Что же должно было случиться, чтобы вдруг, появившись на станции, моя бабушка бодро зашагала к нам с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем в другой? Дорогой она спросила, обязательно ли прописываться у нас на даче. «Можно и так жить без прописки», — отвечала я. «А почему это тебя беспокоит?» «Нет уж, пускай пропишут», — махнув рукой, сказала бабушка. «Теперь мне все равно». Я тысячу раз писала и рассказывала ей о большом и маленьком Пете, о покойной Саше. Петя даже бывал у нас, когда я девушкой жила на второй Тверской Ямской, так что бабушка была с ним знакома. Но она так церемонно поздоровалась с ним, как будто увидала впервые. Маленького Петю она поцеловала с рассеянным видом, а научной няне холодно заметила, что у нее зверское выражение лица. Не было ни малейших сомнений, что бабушка потрясена. Но чем? Это была загадка. В мезонине мы снимали две комнаты с мезонином, который был как будто нарочно построен для бабушки, такой же маленький и сухонький, как она. Она прежде всего проверила шпингалеты на окнах и запираются ли двери на ключ. «Ну ладно, бабка, мне это надоело», — сказала я решительно. «Вот я закрою двери, никто не услышит, и чтобы сейчас же рассказать, в чем дело». Бабушка помолчала и расскажу, ишь напугала. Она поспала, умылась и явилась к столу, помолодевшая, нарядная, в платье с буфами и в кремовых ботинках с длиннейшими носами. «Экономку взял», — сказала она без предисловий. И говорит, «Не экономка, а секретарь. Это будет мне помощь. А она мне на плиту грязные туфли ставит. Вот тебе и помощь». Грязные туфли на плиту поставила какая-то Алевтина Сергеевна. Это было очень интересно. Мы сидели в саду. Бабушка гордо рассказывала, и пока еще трудно было понять, в чем дело. Я видела, что Пете до смерти хочется ее нарисовать, и погрозила ему, чтобы не смел. Сане я тоже погрозила, он едва удерживался от смеха. Серьезно слушал только маленький Петя. «Если ты секретарь, зачем туфли совать, где я готовлю?» «Это я не позволю никогда». «А может быть, я сегодня плиту затоплю?» «Ну?» «И затопила». «Ну?» «И сгорели», — гордо сказала бабушка. «Не ставь». Мы так и покатились со смеху. Словом, экономка осталась без туфель, и это заставило Николая Антоновича пригласить к себе бабушку для серьезного разговора. «Я такой, я сякой!» И бабушка надулась и изобразила, как Николай Антонович говорит о себе. «А ты помолчи, если лучше всех, пускай другие скажут». «Квартиру мне показал. Нина Капитоновна, выбирайте». Квартиру Николай Антонович получил в новом доме на улице Горького, и моей бедной бабке было предложено выбрать любую комнату в этой великолепной квартире. Целый месяц он разъезжал по Москве, выбирал мебель. Квартира на 2-й Тверской-Ямской должна была, по мысли Николая Антоновича, превратиться в музей капитана Татаринова. Очевидно, его мало смущало то обстоятельство, что капитан Татаринов никогда не переступал порога этой квартиры. «А я поклонилась и говорю, покорно вас благодарю, я еще по чужим домам не жила». Именно после этого разговора бабушке пришла в голову мысль удрать от Николая Антоновича и переехать к нам. Но как же она боялась его, если вместо того, чтобы просто сложиться и уехать, она прежде всего помирилась с ним и даже постаралась расположить к себе экономку. Она разработала сложнейший психологический план, основанный на отъезде Николая Антоновича в Болшево в дом отдыха ученых. Впервые за 20 лет она снялась с места и тайно исчезла из Москвы с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем в другой. Саня всегда вставал в 7-м часу, и мы еще до завтрака шли купаться. Так было и этим утром, которое ничем, кажется, не отличалось от любого воскресного утра. Конечно, ничем. Но почему же я так помню его? Почему я вижу, точно это было вчера, как мы с Саней, взявшись за руки, бежим вниз по Косогору, и он, балансируя, скользит по осине, переброшенной через ручей. А я снимаю туфли, иду вброд, и нога чувствует плотные складки песчаного дна. Почему я могу повторить каждое слово нашего разговора? Почему мне кажется, что я до сих пор чувствую сонную, туманную прелесть озера, наискосок освещенного солнцем? Почему с нежностью, от которой начинает щемить на душе, я вспоминаю каждую незначительную подробность этого утра? Капельки воды на смугло-румяном Санином лице, на плечах, на груди и его мокрый хохолок на затылке, когда он выходит из воды и садится рядом со мной, обняв руками колени. Мальчика в засученных штанах с самодельной сеткой, которому Саня объяснял, как ловить раков на костер и на гнилое мясо. Потому что прошло каких-нибудь 3-4 часа, и все это, наше чудное купанье вдвоем и сонное озеро с неподвижно отраженными берегами, и мальчик с сеткой, и еще тысячи других мыслей, чувств, впечатлений. Все это вдруг ушло куда-то за 3-9 земель. И как в перевернутом бинокле представилось маленьким, незначительным и бесконечно далеким. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.